В этом не было лжи. Тирион не знал, сколько еще сумеет выдержать подобную скорость. «Возможно, в вашей смерти и есть смысл, Ланнистер», — ответила Кейтлин Старк.
«А я думаю, нет»,
— заметил Тирион.
«Если бы вы хотели меня убить, нужно было только приказать, и один из ваших надежных друзей охотно наградил бы меня кровавой улыбкой».
Он поглядел на Курликета, однако тупость мешала тому оценить насмешку.
«Старки не убивают людей в постели».
«И я тоже», — сказал он.
«Еще раз говорю вам, я не принимал участия в покушении на жизнь вашего сына. Убийца был вооружен вашим кинжалом».
Тирион почувствовал прилив внутреннего жара.
«Это не мой кинжал», — с нажимом проговорил он. «Сколько же раз я должен клясться в этом? Леди Старк, что бы там ни говорили обо мне, я далеко не глуп, а лишь глупец снабдит наемного убийцу своим собственным клинком!»
На мгновение ему показалось, что в глазах ее промелькнуло сомнение, но она возразила.
«Зачем было Петеру лгать мне?»
«А зачем медведь гадит в лесу?» — вопросил он. «Потому что такова его природа. Для людей, подобных мизинцу, лгать все равно, что дышать. Уж вам-то, по крайней мере, следовало знать это».
Кейтлин шагнула к нему с напряженным лицом.
«Как вас понимать, Ланнистер?»
Тирион склонил голову на бок.
«Ну что ж, наверное, все при дворе слышали, как он лишал вас невинности».
«Это ложь!» — воскликнула Кейтлин Старк.
«Что за злой бес?»
— проговорил шокированный Марилон. Курликет извлек кинжал, зловещую штуковину из черного железа.
«Одно только слово, миледи, и я брошу его лживый язык к вашим ногам!»
Поросячьи глазки подернулись влагой от такой перспективы. Кейтлин Старк поглядела на Тириона с таким холодом, какого он еще не видел на ее лице.
«Петер Бейлиш некогда любил меня. Но он тогда был мальчишкой. Страсть его явилась трагедией для всех нас, но она была неподдельной и чистой, так что незачем насмехаться над ней. Петер просил моей руки, и это его полностью оправдывает. А вы действительно злой человек, Ланнистер!»
«Ну а вы действительно дура, леди Старк! Мизинец никогда не любил никого, кроме мизинца, и я клянусь вам, что он хвастал не вашей рукой, но спелыми грудями, страстным ртом, жаром между ваших ног».
Курликет схватил его за волосы и резким движением откинул назад голову, открывая горло. Тирион ощутил шеей холодный поцелуй стали.
«Пустить ему кровь, миледи!»
«Убейте меня! И правда умрет вместе со мной!» — выдохнул Тирион.
«Пусть говорит!» —
приказала Кейтлин Старк. Курликет неуверенно выпустил волосы Тириона. Ланнистер глубоко вздохнул.
«А как, по словам мизинца, попал ко мне этот кинжал? Скажите мне!» «Вы проиграли его на пари во время турнира в честь именин принца Джоффри».
«Когда рыцарь цветов сбросил с коня моего брата Джейми, так он сказал, да?»
«Да», — признала Кейтлин, морщина легла на ее лоб.
«Всадники!»
С источенного ветром карниза над ними донесся крик.
Сир Родрик отослал Лхариса наверх следить за дорогой, пока они отдыхают. Мгновение затянулось, никто не шевелился. Кейтлин Старк отреагировала первой.
«Сир Родрик! Сир Уиллис! По коням!» — крикнула она. «Остальные конные позади! Мохар, охраняй пленников!»
«Дайте нам оружие!»
Тирион вскочил на ноги и схватил ее за руку.
«Вам потребуется каждый меч!»
Она понимала, что он прав. Тирион видел это. Кланы горцев не интересовались причинами вражды великих домов. Они с равной готовностью прирежут и Старка, и Ланнистера. Точно так, как убивают друг друга. Разве что пощадят Кейтлин. Она еще достаточно молода, чтобы рожать сыновей. И все же она медлила.
«Я слышу их!»
— выкрикнул сир Родрик. Прислушиваясь, Тирион повернул голову на топот копыт дюжины лошадей, приближающиеся все ближе. И вдруг все разом задвигались, потянулись к оружию, бросились к лошадям. Сверху посыпались камешки. Лхарис, скользя и оступаясь, спустился с гребня. Он приземлился прямо перед Кейтилин Старк, неопрятный мужчина с лохматыми длинными волосами, торчащими из-под конического стального шлема.
«Человек 20, а может и 25, выдохнул он. «Молочные змеи или лунные братья, точно не знаю. Должно быть, у них повсюду соглядатаи, они знают, что мы здесь».
Сир Родрик Кассель был уже на коне, с длинным мечом в руке. Морык притаился за скалой, обеими руками сжимая заканчивающееся острым железом копье. Зубы стискивали кинжал.
«Эй, певец!» — окликнул сир Уиллис Воде. «Помоги мне с нагрудником!»
Марилон застыл, вцепившись в арфу. Лицо его побелело, как молоко, и слуга Тириона Морык торопливо вскочил на ноги, чтобы помочь рыцарю вооружиться. Тирион не отпускал Кейтилин Старк.
«У вас нет выбора», — сказал он. «Нас трое, и четвертый будет охранять нас. Четверо человек, они могут отделить нас от смерти».
«Дайте мне слово, что вы сложите мечи после того, как закончится схватка».
«Мое слово?»
Копыта грохотали совсем близко. Тирион криво усмехнулся.
«Даю вам его, леди, но моя честь — честь Ланнистера».
Одно мгновение казалось, что Кейтилин плюнет на него, но вместо этого она отрезала.
«Вооружайтесь!»
и отправилась прочь. Сир Родрик перебросил Джику его меч и ножны и развернулся навстречу врагу. Морек взял лук и колчан и припал на колено возле дороги. Он был гораздо лучшим стрелком, чем фехтовальщиком. Брон подъехал, предлагая Тириону двухсторонний топор.
«Никогда не сражался топором».
Оружие казалось Тириону незнакомым и неудобным. Короткая рукоятка, тяжелое головище с отвратительным острием на конце.
«Думай, что колешь дрова!» —
проговорил Брон, извлекая длинный меч из заброшенных на спину ножен. Сплюнув, он направился вперед, чтобы стать возле Чигина и сира Родрика. Сир Уиллис уже поднялся на ноги, чтобы присоединиться к ним, но все еще возился со своим шлемом, металлическим горшком с тонкой прорезью для глаз и длинным плюмажем из черного шелка.
«Бревна не кровоточат», —
проговорил Тирион, ни к кому, собственно, не обращаясь. Без панциря он ощущал себя нагим. Он огляделся, отыскивая укрытие, и бросился к Марилону.
«Подвинься!» «Убирайся!» — закричал ему мальчишка. «Я певец и не хочу участвовать в этой свалке!» «Что, уже потерял любовь к приключениям?»
Тирион пнул молодца, тот подвинулся и как раз вовремя. Мгновение спустя враги наехали на них. Не было ни герольдов, ни знамен, ни рогов, ни барабанов, только звякнули тетивы Морека и Лхариса, и из рассветной мглы выехали горцы, худые и смуглые, в вареной коже и резной броне, скрывавшие лица за решетками полушлемов. Руки в перчатках сжимали всякого рода оружие. Длинные мечи, пики, заостренные косы, шипастые дубинки, кинжалы и тяжелые железные молоты. Возглавлял отряд рослый человек в плаще из полосатой шкуры сумеречного кота, вооруженный большим двуручным мечом. Сир Родрик закричал: